Я видел одну борьбу и одну победу. Глава 42. Куб д'Эта, прокурор покойной республики, глаз коровий в пустыне, высылка прокурора, порядок и цивилизация торжествуют. Вив ля морт, друзья, да здравствует смерть, и с Новым годом! Теперь будем последовательны, не изменим собственной мысли, не испугаемся осуществления того, что мы предвидели, не отречемся от знания, до которого дошли скорбным путем. Теперь будем сильны и постоим за наше убеждение. Мы давно видели приближающуюся смерть. Мы можем печалиться, принимать участие, но не можем ни удивляться, ни отчаиваться, ни понурить голову. Совсем напротив. Нам надо ее поднять. Мы оправданы. Нас называли зловещими воронами, накликающими беды. Нас упрекали в расколе, в незнании народа, в гордом удалении, в детском негодовании. А мы были только виноваты в истине и в откровенном высказывании ее. Речь наша, оставаясь та же, становится утешением, ободрением устрашенных событиями в Париже. Письма из Франции и Италии, письмо 14, Ницца, 31 декабря 1851 года. Утром, помнится, 4 декабря, вошел ко мне наш повар Паскуале Росса и с довольным видом объявил, что в городе продают афиши с извещением о том, что Бонапарт разогнал собрание и назначил красное правительство. Кто так усердно служил Наполеону и распространял даже вне Франции, тогда Ницца была итальянской, такие слухи в народе, не знаю. Но каково должно быть число всякого рода агентов, политических кочегаров, взбивателей, подогревателей, когда и на Ниццу хватило? Через час явились Фокт, Орсини, Хоецкий, Матье и другие. Все были удивлены. Матье, типическое лицо из французских революционеров, был вне себя. Лысый, с черепом в виде грецкого ореха, то есть с черепом чисто гальским, непоместительным, но упрямым, с большой темной и нечесанной бородой, с довольно добрым выражением и маленькими глазами, Матье походил на пророка, на юродивого, на Авгура и на его птицу. Он был юрист, и в счастливые дни февральской революции был где-то прокурором или за прокурора. Революционер он был до конца ногтей. Он отдался революции так, как отдаются религии, с полной верой, никогда не дерзал ни понимать, ни сомневаться, ни мудрствовать лукаво, а любил и верил, называл Ледрю Роллена Ледрю и Луи Блана Бланом просто. Говорил, когда мог, ситуэн, и постоянно конспирировал. Получивший весть о 2 декабре, он исчез и возвратился через 2 дня с глубоким убеждением, что Франция поднялась и недовольство разгорается, особенно на юге, в Варском департаменте, около Драгиньяна. Главное дело состояло в том, чтобы войти в сношение с представителями восстания. Кое-кого он видел и с ними решил ночью, перейдя в Вар, на известном месте, собрать на совещание людей, важных и надежных. Но чтобы жандармы не могли догадаться, было положено с обеих сторон подавать сигналы коровьим мычанием. Если дело пойдет на лад... Орсини хотел привести всех своих друзей и, не совсем доверяя верному взгляду Матье, сам отправился вместе с ним через границу. Орсини возвратился, покачивая головой, однако верный своей революционной и немного кондотьерской натуре, стал приготовлять своих товарищей оружие. Матье пропал. Через сутки ночью. Меня будет Рокко, часа в 4. Два господина прямо с дороги. Им очень нужно. Говорят они, вас видеть. Один из них дал эту записку. Гражданин, Бога ради, как можно скорее вручите подателю 300 или 400 франков. Крайне нужно Матье. Я захватил деньги и сошел вниз. В полумраке сидели у окна две замечательные личности. Привычный ко всем мундирам революции, я все-таки был поражен посетителями. Они были покрыты грязью и глиной с колен до пяток, на одном был красный шарф, шерстяной и толстый, на обоих затасканное пальто, по жилету пояс, за поясом большие пистолеты, остальное как следует, всклокоченные волосы, большие бороды и крошечные трубки. Один из них, сказав «Ситуэн», произнес речь, в которой коснулся до моих цивических добродетелей и до денег, которые ждет Матье. Я отдал деньги. «Он в безопасности?» — спросил я. «Да», — отвечал его посол, — «мы сейчас идем к нему за вар. Он покупает лодку».
«Лодку? Зачем?»
«Гражданин Матье имеет целый план высадки. Гнусный трус-лодочник не хотел дать в наем лодку».
«Как? Высадку во Франции с одной лодкой?
Пока, гражданин, это тайна».
«Как и следует.
Прикажете расписку?
Помилуйте, зачем?»
На другой день явился сам Матье, точно так же по уши в грязи и усталый до изнеможения. Он всю ночь мычал коровой. Несколько раз, казалось, слышал ответ, шел на сигнал и находил действительного быка или корову. Орсини, прождав его где-то часов 10 к ряду, тоже возвратился. Разница между ними была та, что Орсини, вымытый и, как всегда, со вкусом и чисто одетый, походил на человека, вышедшего из своей спальной, а Матье носил на себе все признаки, что он нарушал спокойствие государства и покушался восстать. Началась история лодки. Долго ли до греха? Сгубил бы он полдюжины своих да полдюжины итальянцев. Остановить, убедить его было невозможно. С ним показались и военачальники, приходившие ко мне ночью. Можно было быть уверенным, что он компрометирует не только всех французов, но и нас всех в Ницце. Хоецкий взялся его угомонить и сделал это артистом. Окно Хаецкого с небольшим балконом выходило прямо на взморье. Утром он увидел Матье, бродящего с таинственным видом по берегу моря. Хоецкий стал ему делать знаки. Матье увидел и показал, что сейчас придет к нему. Но Хоецкий выразил страшнейший ужас, телеграфировал ему руками неминуемую опасность и требовал, чтобы он подошел к балкону. Матье, оглядываясь и на цыпочках, подкрался. «Вы не знаете?» — спросил его Хоецкий.
«Что?»
«В Ницце взвод французских жандармов».
«Что вы?»
«Шшш! Ищут вас и ваших друзей, хотят делать у нас обыск. Вас сейчас схватят, не выходите на улицу».
«Вторжение на чужую территорию! Я буду протестовать непременно. Только теперь спасайтесь!»
«Я в Сен-Хелен, к Герцену! С ума вы сошли! Прямо себя отдать в руки дачи его на границе с огромным садом и не проведают, как возьмут! Да и Рокко видел уже вчера двух жандармов у ворот!»
Матье задумался.
«Идите морем к Фокту, спрячьтесь у него покамест. Он, кстати, всего лучше вам даст совет». Матье, берегом моря, то есть вдвое дальше, пошел к Фокту и начал с того, что рассказал ему, от доски до доски разговор с Хоецким. Фокт в ту же минуту понял, в чем дело, и заметил ему.
«Главное, любезный Матье, не теряйте ни минуты времени. Вам через 2 часа надобно ехать в Турин. За горой проходит дилижанс, я возьму место и проведу вас тропинкой. Я сбегаю домой за пожитками». И прокурор республики несколько замялся. «Это еще хуже, чем идти к Герцену. Что вы, в своем ли уме? За вами следят жандармы, агенты, шпионы, а вы домой целоваться с вашей толстой провансалкой — этакой Селадон. Дворник!» — закричал Фокт. Дворник его дома был крошечный немец, уморительный, похожий на давно немытый кофейник и очень преданный Фокту. «Пишите скорее, что вам нужна рубашка, платок, платье. Он принесет и, если хотите, приведет сюда вашу Дульцинею. Целуйтесь и плачьте, сколько хотите». Матье от избытка чувств обнял Фокта. Пришел Хоецкий. «Торопитесь, торопитесь», — говорил он со зловещим видом. Между тем воротился дворник, пришла и Дульцинея. Осталось ждать, когда дилижанс покажется за горой. Место было взято.